Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В США заканчивается работа над новой стратегией национальной безопасности страны. Почему не разглашаются детали? Грузия и оккупированные территории. С одной стороны, отказ от силы, а что предоставит другая сторона? Российские речники. Почему так сложно защитить частную собственность от государства? И наука. Завершение разговора о неэффективных профилактических мерах в медицине. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Работа над новой стратегией национальной безопасности США будет завершена через несколько недель. Об этом заявил советник президента Обамы по национальной безопасности генерал Джеймс Джонс. Его выступление в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований привлекло повышенное внимание прессы и дипломатического корпуса, который присутствовал на мероприятии в большом количестве. Рассказывает Владимир Абаринов.
Политическая острота момента определяется тем обстоятельством, что Россия тоже подготовила новый вариант своей военной доктрины. По последним сообщениям, документ принят Советом Безопасности и дожидается подписи президента. По другим источникам, текст доктрины будет опубликован после подписания нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Получается, как в детской игре «Кто первый сморгнет?». Каждая сторона хотела бы, прежде чем придавать огласке свой документ, ознакомиться с документом партнера. Именно это напряженное ожидание и выразилось в интересе к речи генерала Джонса. Для Соединенных Штатов стратегия национальной безопасности относительно новый вид программного документа. Необходимость его разработки и периодического обновления зафиксирована в законе 1986 года о реорганизации обороны, для краткости называемого обычно законом Голдуотера-Николса. Этот параграф закона вызвал в свое время недоумение многих. Какой же смысл раскрывать потенциальному противнику свои задачи и возможности в сфере национальной обороны? Политологи и журналисты цитировали знаменитый трактат Сунь Цзы «Искусство войны», в котором сказано: «Война – это путь обмана, поэтому если ты можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты был близко, показывай, будто ты далеко. Хотя бы ты был далеко, показывай, будто ты близко». Но современный мир не древний Китай. США считают необходимым открыто заявлять о своих целях и своем военном потенциале. Первый вариант стратегии национальной безопасности появился в 1988 году. С тех пор было опубликовано еще 10 версий документа. Последняя датирована 2006 годом. В ней изложена так называемая доктрина Буша, предусматривающая возможность превентивной войны в тех случаях, когда угроза национальной безопасности США исходит от террористов или от стран, располагающих оружием массового уничтожения. Доктрина Обамы, судя по всему, будет гораздо более миролюбивой. Нынешний советник президента по национальной безопасности, четырехзвездный генерал Джеймс Логан Джонс, ветеран войны во Вьетнаме, где он командовал взводом, а затем батальоном морских пехотинцев. Он занимал посты командующего американскими силами в Европе, командующего силами НАТО в Европе и, наконец, командующего корпусом морской пехоты США. С этой должности он и вышел в отставку в феврале 2007 года, после 40 лет военной службы.
Как и многие из вас в этом зале, я имел честь и привилегию посвятить всю свою сознательную жизнь делу безопасности и обороны Соединенных Штатов. И почти все это время угрозы и вызовы нашей национальной безопасности оставались практически теми же самыми. Равновесие сил, геополитика в межгосударственных отношениях, государства, нации и союзы государств, обычные силы, противостоящие друг другу вдоль границ, оружие массового поражения, обладают которым правительство, а правительство можно заставить воздержаться от его применения. Наконец, экономическая система, при которой процесс принятия решений в значительной мере централизован и сконцентрирован в одних руках. Сегодня, конечно, силы глобализации формируют в корне другую ситуацию в сфере национальной и международной безопасности. Вместе с тем, амбиции и неустойчивость определенных национально-государственных образований по-прежнему представляют серьезную угрозу для нашей коллективной безопасности. Однако определяющий для нашего времени характер носят угрозы другого плана. Они в большей степени, чем когда-либо, распылены и разнообразны. Эти угрозы не только легко пересекают границы, но и делают это с удивительной скоростью. Вероятно, величайшая опасность для нас, как считает президент Обама, и я с ним всецело согласен, представляет оружие массового поражения, если оно окажется в руках террористов, которые поклялись применить его, если такая возможность у них появится.
Генерал Джонс перечислил основные угрозы национальной безопасности США.
Безжалостные экстремисты, плетущие заговоры в отдаленных закоулках мира, стремятся воспользоваться открытостью нашего общества и учинить массовое кровопролитие американцев. Экономические кризисы, зародившись в одной стране, распространяются быстрее, чем когда-либо, и расшатывают мировые рынки. Кибернетические атаки, запущенные из частной квартиры на другом конце света, способны искалечить компьютерные системы, нанести неподдающийся исчислению ущерб и вызвать сбой во многих странах. Грипп и инфекционные болезни, распространяющиеся быстрее, чем когда-либо прежде, затрагивают самочувствие миллионов людей во всем мире, создают чрезвычайные ситуации и глобальные пандемии. Изменение климата, усугубленные нашей зависимостью от нефти и других видов природного топлива, ведут к появлению климатических беженцев и угрожают породить голод, миграцию населения и конфликты. Говоря кратко, технологии нашего взаимосвязанного мира способствуют тому, что угрозы возникают и бросают вызов нашей национальной безопасности быстрее, чем когда-либо прежде, а в виртуальном мире со скоростью распространения сигнала в сети. Как государство и правительство, мы должны реагировать на эти угрозы с такой же скоростью.
По словам советника, новая природа угроз потребовала кардинальной реорганизации Совета национальной безопасности.
Таким образом, речь идет об американской конкурентоспособности в этом совершенно новом мире, который мы только начинаем постигать в полной мере. И я имею в виду узкоэкономическую сферу, хотя наша способность предвидеть и приспосабливаться к переменчивой глобальной экономике – это и впрямь вопрос национальной безопасности. Я говорю о конкурентоспособности Америки в мире в самом широком смысле слова, с точки зрения нашей безопасности, нашего процветания, нашего благосостояния и нашего места лидера в мире, которому необходимы институты, структуры и стратегия, созданные для 21 века. Другими словами, надо жить в том мире, какой он сейчас, а не в том, каким он был в 20 веке. Разница огромная. Президент Обама настроен на то, чтобы создавать будущее, иначе будущее оставит нас на обочине. И именно поэтому в начале прошлого года мы обновили и реорганизовали Совет национальной безопасности, чтобы справиться с этими проблемами. Мы расширили Совет за счет создания новых подразделений, охватывающих весь круг проблем экономики, энергетики, изменения климата, киберпространства. Мы объединили сотрудников этих подразделений в единый объединенный штаб национальной безопасности.
Генерал Джонс разочаровал присутствующих. Он не раскрыл содержание новой доктрины.
В то же самое время мы работаем над новой официальной стратегией национальной безопасности, в которой будет сказано, каким образом мы будем продвигать наши интересы во взаимосвязанном мире. Эта работа близится к завершению. Речь идет о нескольких неделях. Сегодня я не буду делать никаких заявлений, касающихся новой стратегии, однако неизменные интересы, которыми мы руководствуемся, ясны. Безопасность. Наш неизменный интерес заключается в обеспечении безопасности Соединенных Штатов, их граждан, а также союзников и партнеров США. Процветание. Наш неизменный интерес состоит в том, чтобы у нас была сильная, инновационная и растущая экономика в открытой международной экономической системе, которая способствует реализации возможностей и процветанию как можно большего числа людей. Ценность. У нас есть неизменный интерес к поддержке универсальных ценностей внутри страны и во всем мире. И, наконец, международный порядок. Наш неизменный устойчивый интерес заключается в том, чтобы этот мировой порядок был результатом американского лидерства и более тесного сотрудничества в противостоянии различным глобальным вызовам, с которыми все мы сталкиваемся.
Насколько можно судить, ключевой элемент доктрины Барака Обамы – принцип, который по-английски называется «engagement», а на русский переводится как «вовлечение» или «взаимодействие». Этот принцип должен прийти на смену принципам устрашения, сдерживания и изоляции.
Начиная с 20 января, со дня своей инаугурации, президент сосредоточился на том, чтобы восстановить американское лидерство в мире. Но не в одномерном смысле, а посредством вступления Соединенных Штатов в новую эру всестороннего взаимодействия, основанного на общих интересах и взаимном уважении. Многомерный подход, который отвечает устремлениям миллионов людей во всем мире. Я знаю, было много споров и, вероятно, некоторые неразберихи вокруг понятия взаимодействия. Поэтому позвольте мне попытаться прояснить, что это слово означает с нашей точки зрения. Это значит обозначить стратегическое видение роли Америки в мире открыто и обеспечить этой роли прозрачность. Мы видели такой подход в глобальном послании президента, его речах, его встречах с людьми в Страсбурге, Стамбуле, Шанхае, в Каире, где он обещал новое взаимодействие с мусульманским миром. Вместо того, чтобы сфокусироваться исключительно на угрозах, которые направлены против нас, мы сосредотачиваемся на общих интересах и общих устремлениях, которые объединяют Америку с остальным миром. Взаимодействие для нас означает также прислушиваться к нашим союзникам и партнерам, консультироваться, координировать с ними свои действия, что мы и делаем во многих случаях. Поиск общих подходов проявился, в частности, в консультациях относительно новой афганской и пакистанской стратегии, которая была единогласно принята как членами НАТО, так и нечленами, которые вносят значительный вклад в эту операцию. К нашим успехам с точки зрения выстраивания отношений я бы отнес наши отношения с Россией в прошлом году. Отношения, основанные на доверии и обсуждении проблем, представляющих взаимный интерес. Мы поддерживаем стратегический и экономический диалог с Китаем, с такими набирающими силу организациями, как Индия и Бразилия. Укрепляем Организацию Объединенных Наций. Мы оплатили все счета в ООН. Мы вернулись в Совет по правам человека. Мы работали в нем над решением общих проблем, таких как санкции против Северной Кореи. Мы поддерживали региональные институты, такие как ЕС, ОБСЕ, АСЕАН, Организация американских государств, Африканский союз и Организацию Исламская конференция. Да, взаимодействие означает также готовность вести прямые переговоры с теми, кто не согласен с нами. Я всегда подчеркиваю, что каждая страна имеет и права, и обязанности, которые неотделимы от прав.
Советник президента Обамы по национальной безопасности генерал Джеймс Джонс в выступлении в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований. Принесет ли плоды миролюбивый настрой президента и его команды? Этот вопрос составляет главное содержание дискуссии о международных делах, которая идет в американском экспертном сообществе и прессе.
За выступлением советника президента Обамы по национальной безопасности генерала Джеймса Джонса следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Третьего февраля грузинский министр по реинтеграции Тимур Якубашвили представил в Совете Европы новую государственную стратегию в отношении оккупированных территорий – республик Абхазия и Южной Осетии. Это первая после войны августа 2008 года попытка грузинского руководства представить международной общественности свое видение проблемы. И знаковый в ней – отказ от применения силы. За реакцией на представленную в Страсбурге грузинскую стратегию следили мои коллеги из радиостанции «Эхо Кавказа», рассказывает Александр Касаткин.
В Совете Европы стратегию поддержали 22 представителя членов Совета. Одна страна отклонила. Рассказывает Олеся Вартанян из Тбилиси.
Стратегия была представлена на еженедельном заседании Комитета министров Совета Европы. Этот орган принимает основные решения по главным политическим вопросам. В российском представительстве Совета Европы сообщили, что они не понимают, как можно рассматривать эту стратегию без предварительных серьезных консультаций с де-факто руководством Южной Осетии и Абхазии. Вот что об этом эху Кавказа сказал Тимур Якубашвили.
С российской стороны она очень интересная. Они сказали, что то, что написано, они уже давно прозевали, то есть косвенно они подтверждают, что то, что написано в нашем документе, это хорошо. Они просто не совсем окончательно решили, что с этим документом сделать.
Посольства США, Франции и Великобритании заявили о своей поддержке грузинской стратегии по Абхазии и Южной Осетии.
Мы призываем и остальных, в особенности других региональных игроков, положительно оценить стратегию и начать работать над ее осуществлением.
Говорится в заявлении посольств трех стран в Грузии. Такая поддержка стратегии будет продолжаться и в международных институтах, считает постоянный представитель представитель Грузии в Совете Европы Зураб Чиабирашвили.
Безусловно, поддержка этого документа будет продолжаться, теперь уже на уровне международных структур. После того, как мы получим международную поддержку, русским придется еще раз хорошенько подумать, смогут ли они выступать против углубления контактов между нашими людьми.
Кроме укрепления контактов с людьми из конфликтных регионов, стратегия предусматривает развитие экономического и гуманитарного сотрудничества Тбилиси с Сухуми и Схинвали. В преамбуле документа говорится, что в конечном итоге это приведет к деоккупации Абхазии и Южной Осетии и мирному восстановлению территориальной целостности Грузии. Из-за таких формулировок стратегия обречена на забвение, считает конфликтолог Паата Закаришвили.
Самое главное, что, скорее всего, Грузия может быть за это такое получит какую-то пару миллионов евро. Может, на это рассчитывает? В любом случае, Европейский Союз и вообще международное сообщество вряд ли, кроме денег, что-то еще какую-то активность выделит.
В грузийском правительстве говорят, что за счет поддержки международных структур они надеются добиться большего внимания к ситуации с правами человека в конфликтных регионах. В ближайшие месяцы стратегия будет также представлена в ООН, ОБСЕ и НАТО.
Рассказывала корреспондент радио «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш провел совещание с представителями правительства и силовых структур. На нем активно обсуждался вопрос о стратегии в отношении оккупированных территорий, разработанной грузинским правительством. В ответ на эту программу мы ужесточим границу по реке Ингур и не позволим создать в Гальском районе пятую колонну, заявил абхазский лидер. Его заявление прокомментировал из Сухуми обозреватель радио «Эхо Кавказа» Виталий Шария.
Резко отрицательная реакция президента Абхазии Сергея Багапша на предложенную недавно в Тбилиси стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии вызвала в грузинском обществе недоумение и даже возмущение. Легко представить себе комментарии многих. Мы, не касаясь вопроса статуса, протягиваем Абхазии руку помощи, а тут такая отповедь. Багапш – это еще не весь народ Абхазии и так далее. Реакция Багапша, во-первых, была абсолютно предсказуемой. Во-вторых, в данном случае с ним солидарно все абхазское общество, включая самых непримиримых оппозиционеров, тех, кто наиболее остро критиковал его в преддверии недавних президентских выборов. Ведь уже название документа «Стратегия по оккупированным территориям» вызывает в абхазском обществе бурную негативную реакцию. Получается, что не мы с оружием, как защищали в 92-93 годах свою свободу, а кто-то пришел с севера и нас оккупировал. А главное, в абхазском обществе данный документ однозначно воспринимается как план поэтапного возвращения Абхазии в состав Грузии.
Это был взгляд из Сухуми Виталия Шария. Схинвали стратегию Тбилиси также восприняли вполне однозначно. Ее прокомментировал первый заместитель спикера парламента Юрий Дзицойты. Дзицойты считает, что с помощью этой стратегии Тбилиси пытается воспрепятствовать признанию самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия со стороны западных стран.
Само название для нас неприемлемо. Это попытка переставить историю с ног на голову. Что касается сути, то упор сделан в основном на социально-гуманитарный аспект, полностью игнорируется политический. И прямо говорится о том, что контактов с руководством республик или стран этих уже признанных не будет. Это очень циничная позиция, потому что если брать Южную Осетию, то на протяжении 20 лет грузинское руководство целенаправленно разрушало экономику Южной Осетии, организовав блокаду, изолировав Южную Осетию от внешнего мира. И теперь, прекрасно зная о том, что все это привело к краху экономики Южной Осетии, колоссальной безработице, они пытаются подкупить население Южной Осетии. Это очень цинично, но что самое главное, они слишком далеки от реалии. Они просто не понимают, что в Южной Осетии нет людей, которые могли бы за гроши продаться и сдать свою независимость. Если не говорить о политической стороне, то есть о признании Южной Осетии Грузии, и о признании Грузии Южной Осетии, мы могли бы начать с того, что подписать договор о ненападении. Это очень важный для нас момент, потому что на протяжении 20 века Южная Осетия дважды подвергалась геноциду, а попыток уничтожить и республику, и народ Южной Осетии было гораздо больше.
Так считает первый заместитель спикера Юго-Осетинского парламента Юрий Дзицойты. Московский политолог Сергей Маркедонов попытался подвергнуть анализу содержания новой стратегии реинтеграции самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.
Проблема в восстановление территориальной целостности остается для Грузии важнейшей внутренней и внешнеполитической задачей. С одной стороны, данная стратегия – реакция на общественный запрос, существующий у граждан Грузии. А с другой стороны, новый сигнал мировому сообществу. Зафиксируем принципиальный момент. В участии путем сотрудничества акцент сделан не на геополитику, а на социально-экономический блок проблем. Документ указывает на то, что грузинские власти готовы оказывать всестороннюю помощь Абхазии и Южной Осетии в развитии торговли разных видов мелкого и среднего бизнеса, способствовать развитию местных рынков труда. Однако не праздный вопрос, а каким путем будет реализована данная программа. Начнем с того, что сами территории Абхазии и Южной Осетии законодательство Грузии определяет как оккупированные территории. И новая стратегия ничего в этом смысле не изменяет принципиально. Между тем, положение грузинских законов недвусмысленно запрещает любую экономическую деятельность на территории Абхазии и Южной Осетии, если она не лицензирована в Тбилиси. В самом деле непонятно, с кем собираются вести бизнес получатели тбилисской лицензии в Цхинвале или в Сухуми, где таковой лицензии нет ни у кого, ее приобретение не входит в число приоритетных задач. Лидеры двух республик, а за ними есть ресурс поддержки населения, полагают, что имея российскую финансовую поддержку, военное присутствие, участие Тбилиси им неинтересно. Тем более сами жители этих бывших автономий Грузии не ощущают себя оккупированными и порабощенными. Итог пропаганды, националистический угар, рука Кремля – все эти элементы имеют место быть, но имеет место, особенно в Абхазии, и стойкое отторжение любой формы идентификации с Грузией. В разрешении гуманитарных проблем у Сухуми есть заинтересованность, но видится она на путях симметричного диалога в формате двух отдельных субъектов международных отношений. В Грузии очень часто можно услышать следующий тезис. Но Кремль своей суверенной демократией настроит абхазов против себя. Такого сценария никто полностью исключить не может. Но сегодня для него нет реальных предпосылок. И даже если реализуется этот сценарий, это не будет автоматически означать успешной интеграции населения ни территории в состав грузинского государства. Поскольку нервом двух кавказских конфликтов является не регламентация экономической деятельности, а вопросы этнической, политической и культурной идентичности.
Реакцию на представленную в Страсбурге грузинскую стратегию представили мои коллеги из радиостанции «Эхо Кавказа». Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Помещики и крестьяне, их отношения опирались на какие-то правила, нормы.
Предался всегдашнему пьянству, буйствам и жестокому обращению с людьми своими, а потому его, Зайцева, по развратности поведения лишать чина и дворянского достоинства обратить в военную службу.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Кунцевский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск жителей поселка Речник к мэру Москвы Юрию Лужкову с требованием компенсации ущерба в размере 100 миллиардов рублей. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди внешних военных угроз в документе называются, в частности, расширение НАТО и территориальные претензии к России и ее союзникам. Представитель «Единой России», глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин хочет, чтобы Генпрокуратура проверила законность действий главы Совета Федерации Сергея Миронова при выдвижении кандидатур в Верхнюю палату парламента. Конфликт между «Единой Россией» и Мироновым разгорелся на днях после того, как спикер Совета Федерации в телеинтервью подверг критике антикризисные меры правительства Владимира Путина. Внутренние войска МВД Украины отказались выполнять указ президента Виктора Ющенко о взятии под охрану здания Центра избиркома на время второго тура президентских выборов. Более 20 человек погибли сегодня в результате двух взрывов в городе Карачи на юге Пакистана. В Мюнхене в пятницу открылась 46-я ежегодная конференция по безопасности. Это ведущий международный форум по данной проблеме. Датские военные моряки освободили 25 заложников, удерживавшихся пиратами у побережья Сомали. Четырем депутатам британского парламента предъявлены обвинения в растрате. В Москве на допросе в милиции покончил с собой молодой человек, подозревавшийся в нападении на почве национальной ненависти.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские речники. Почему так сложно защитить частную собственность от государства? И наука. Завершение разговора о неэффективных профилактических мерах в медицине. Снос домов в московском поселке Речник вновь поднял тему неприкосновенности частной собственности и эффективности законов о ее защите. Эксперты констатируют, что российские чиновники уважают лишь право на свою частную собственность, рассказывает Любовь Чижова.
Ситуация со сносом домов в московском поселке Речник до сих пор остается острой. Часть домов уже снесена, часть только планируется. Дома сносятся по решению Кунцевского суда, постановившего, что капитальное строение в Речнике построено незаконно, так как поселок находится на землях особо охраняемого парка «Москворецкий». Кто-то из людей успел оформить землю и участки в собственность, кто-то не успел. Эти юридические нюансы, возможно, учтет Страсбургский суд, куда обратились жители Речника. Это лишь одна из многочисленных историй противостояния граждан и государства из-за частной собственности, в которой интересы государства ставятся выше интересов собственников. Все помнят снос частных домов в районе Южное Бутово в Москве, когда люди, не желавшие впускать судебных приставов, строили баррикады. Их разгонял вооруженный ОМОН. Ради олимпийского строительства в Сочи граждан также выселяют из их домов, в которых они прожили долгое время. Взамен предлагают переселяться в коттеджи в другом районе, но право собственности на новое жилье не оформляют. Страдают и обычные садоводы. К примеру, члены дачного кооператива «Матвеевка» на 52-м километре по Каширскому шоссе в Москве также втянуты в противостояние с государством. На территории кооператива собираются строить кассы для въезда на платную дорогу Дон, для чего планируют снести часть домов. Там уже вырублены более 500 деревьев, снесен забор, снят плодородный слой земли. Люди обратились в суд, но их доводы о том, что наносится вред их имуществу, собственности, там не восприняли. Платная дорога гораздо важнее. О других технологиях отъема частной собственности у граждан, существующих в современной России, и о эффективности российского законодательства я поговорила с депутатом Российской Госдумы Галиной Хованской.
Ну, как поджоги, например. Дома нет, земля не была оформлена в установленном порядке в соответствии с законом. Ну и все, на этом все заканчивается. К сожалению, нам не удалось до сих пор провести норму законодательства о том, что даже вот если объект этот исчез, недвижимости в виде дома, то все равно вот надо землю оформить. А все начинается оформление все-таки с земли, а не с дома. Вот если земля на законных основаниях, то и с домом потом разобраться очень легко.
Ну а кто выступает в роли поджигателя?
Заинтересованные лица. Этими лицами могут быть и те, кто заинтересован в этом земельном участке, вот коммерческое, как правило, строительство.
А какие еще можно вспомнить методы отъема частной собственности? Как еще россияне могут ее лишиться?
Есть неопределенность очень большая, в том числе и на законодательном уровне, и здесь очень массово идет отъем земли у дольщиков земельных участков, как правило, земли бывших колхозов, совхозов. Вот там очень много еще проблем, и сейчас Дума пытается урегулировать эти вопросы по земельным долям, потому что там уже путем обмана идет действительно захват этих долей у людей, которые, ну, абсолютно в правовом смысле безграмотные.
Ну, а в городах есть случаи, когда у людей пытаются отобрать какие-то земельные участки?
Сколько угодно, просто не оформлением под многоквартирными домами, установленным нормам земельных участков. И в Москве это хороший пример, потому что были заявления первых лиц на уровне первых лиц города о том, что мы вам будем оформлять землю по периметру, по отмостке, по периметру здания. Но это совершенно не соответствует документам федеральным. И в данном случае можно говорить просто об откровенном саботаже норм жилищного кодекса, а точнее закона о введении в действие жилищного Жилищного кодекса есть там статья 16 о праве граждан, собственников, проживающих в многоквартирных домах, на оформление в установленном порядке земельного участка. Потому что понятно, что они собственники этого участка, но границы определяются только после межевания и после формирования этого земельного участка, занесения соответствующих сведений в кадастр.
Насколько эффективно российские законы защищают частную собственность?
Законы защищают достаточно эффективно. Проблема в их неисполнении. Я могу привести пример по Москве, вот это уже классический для меня. Вопрос идет о сносе домов и переселении граждан, которые являются собственниками квартир в сносимом доме. В соответствии с Конституцией им должны компенсацию предоставить не только равноценную, да, по рыночной стоимости, но и предварительно. А что делает город? Город заключает, навязывает, точнее, исключительно добровольно договор, так называемый краткосрочного найма. И люди по этому договору, который, в общем-то, мало что им дает, никакого права распоряжения новым жильем не дает, естественно, живут от года до трех, у меня обращение есть. Людей лишают собственности, не предоставив им предварительно компенсацию нормально. И возникают ситуации, когда собственник умирает, и наследники потом в судебном порядке доказывают, что это помещение жилое должно было попасть в наследственную массу. И в благополучных ситуациях, кстати, люди просто связаны по рукам и ногам, потому что они не могут улучшить жилищные условия, они не могут распорядиться новым жильем.
Это была депутат Российской Госдумы Галина Хованская. Большинство россиян, которых пытаются лишить собственности, готовы за нее бороться. И в схватках с судебными приставами, и на акциях протеста, и в судах. Об этом говорит эксперт Института коллективное действие Ольга Мирясова.
Конечно, люди готовы, поскольку жилье – это базовые необходимые вещи. Главное, люди привыкли, что у них есть собственное жилье. И в России вообще жить с арендой жилья очень сложно. Как вы знаете, это дорого, это нестабильно. И, безусловно, вот одни из самых распространенных социальных протестов вокруг жилья. Но есть разные категории, например, жители общежитий, жители домов, которые расположены в престижных районах. И, например, их признают ветхими. Пытаются людей оттуда переселить, они этого не хотят. Есть жители действительно старых домов, но им пытаются не предоставить новое жилье, а, например, поджечь эти дома. Таким образом, просто поставить на очередь, выделив какой-то временный маневренный фонд. И есть конфликты с государством вокруг земли, например, которая должна быть изъята в государственные нужды. Ну и дома, которые находятся в результате, должны быть снесены. Ну, самое известное – это Сочи, поскольку очень массовое изъятие земель идет, и при этом, конечно, земли дорогие, и для людей принципиально проживать именно в этом месте, а не в другом районе Сочи.
В российских регионах такие же методики отъема частной собственности у населения, как в Москве, как в Сочи, или есть какие-то свои региональные особенности?
Ну, схемы могут отличаться, но приемы, конечно, похожи. Например, что касается деревянных строений, мне известны такие случаи, по крайней мере, в Перми точно, когда поджигались старые дома. Но это происходит и в других местах. Например, что касается изъятия по госнужде, то же самое. Например, нет необходимости никакой расширять трассу, но ее расширяют и пытаются забрать деньги под инфраструктуру вдоль трассы. Ну, жители общежития, там вопрос сложный, потому что у них еще нет собственности, но им мешают зачастую оформить эти комнаты в их собственность, а другого жилья у них нет, и поэтому вопрос здесь очень важный вокруг самой вот этой процедуры, вокруг факта признание собственника возникает.
Легко ли в России отнять у человека его собственность и на чью сторону встают суды?
К сожалению, очень часто оппонентом является государство, у которого, конечно, очень большие ресурсы. В том числе и некий государственный интерес, который для суда, конечно, начинает звучать как очень значимая вещь. И с другой стороны, это могут быть крупные строительные компании, у которых, конечно, тоже большие возможности. Юристы, деньги, возможности нанять бандитов, чтобы запугивать жителей, чтобы те же самые поджоги устраивать. И поэтому нельзя сказать, что это очень легко, потому что, конечно, есть законы, которые четко защищают. Но, во-первых, и жилищный кодекс изменился не в лучшую сторону за последнее время, и суды у нас не блещут независимостью.
Это было мнение эксперта Института коллективное действие Ольги Мирясовой. О том, уважают ли в России частную собственность, кто должен воспитывать это уважение, и когда собственность в России станет неприкосновенной, я поговорила с экономистом, директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
К
Понимаете, насколько можно судить, в России сейчас, в 2000-е годы, окончательно оформилось государство криптократическое, коррупционное, смыслом существования которого является не преследование какого-то общественного блага, пусть даже очень извращенно понимаемого, а личное обогащение представителей правящего класса чиновников. Ну, можно вспомнить, что Сталина хранили в штопанных носках. Ни одного из нынешних деятелей российского государства, не то что в штопанных носках, но даже по носках отечественного производства не похоронить никогда. Просто потому, что здесь совершенно другой образ действий, насколько можно судить. И поскольку вся государственная машина существует, насколько можно понять, в первую очередь для обогащения ее руководителей, разного уровня, разного ранга. Конечно, из этого правила есть исключения. Я даже сам лично знаю нескольких честных милиционеров. Но это именно исключение из правил. Может быть, даже президент у нас исключение из этого правила. Соответственно, это диктует весь характер действия. Какой частной собственности может идти речь, когда главным общественным отношением является грабеж? Посмотрите, у нас же самый подавляемый класс – это те, кого марксисты зовут буржуазией. Их грабят, их кошмарят, что называется, их убивают в СИЗО, как этого адвоката Магнитского, и так далее. Все это происходит абсолютно. А люди, у которых нет миллиона долларов, или, как господин Полонский говорил, миллиарда долларов, они социально чужды. Это не люди, это просто биомасса, которая, насколько можно судить, подлежит переработке в замки в Швейцарии, в океанские яхты с противоракетной обороной и подводными лодками, ну и в крайнем случае в Куршевельский загул, в крайнем случае. А биомасса никаких прав не имеет. В том числе она не имеет права на собственность. Но представьте себе, садитесь вы обедать, а ваша котлета вдруг заявляет, что у нее есть права на частную собственность. Вы просто не понимаете, о чем речь. Правда? Точно так же наше государство относится, насколько можно судить, к нашим гражданам.
Как экономисты вас спрашивают, как вообще воспитывается уважение к частной собственности? Кто это должен делать? Государство или какие-то другие институты?
В Европе уважение к частной собственности воспитывалось наличием оружия у владельцев этой частной собственности. Попытаетесь украсть, вас убьют. Мы привыкли говорить о Европе, что там такая цивилизованность. Но вот в те времена, когда это закладывалось, там цивилизованности было немного. Если вы пытались воровать, вас убивали. А в России это невозможно, по крайней мере, законно. Потому что даже в поселке Речник, там в первый день владельцы прекратили открыть огонь на поражение, после чего снос прекратил. А через два дня он возобновился, и, так сказать, об этих словах уже никто не вспоминал. У нас есть 282-я статья, которая является аналогом, насколько можно судить, брежневской 70-й статьи. И которая даже за критику начальства позволяет сажать людей в тюрьму на несколько лет. Да, конечно, если бы государство захотело воспитывать уважение к правам собственности, оно бы, наверное, смогло бы это сделать. Но у государства сейчас другая функция. Пока оно не развалится в системном кризисе, ситуация не изменится.
Ваш прогноз, когда в России частная собственность станет вдруг неприкосновенной?
Я думаю, лет через 10. Потому что годика 2-3 при благоприятных обстоятельствах мы будем скользить к системному кризису. Полгода-год мы в нем будем находиться. Потом какое-то количество времени у нас будет восстановление после этого кризиса. То есть реструктуризация государства. Но как только у нас начнется нормальная, ответственная экономическая политика, у нас станет неприкосновенной собственностью.
Рассказывал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В разгар сноса домов в поселке Речник в конце января социологи Левада-центра поинтересовались у москвичей, на чьей они стороне. Выяснилось, что 49% опрошенных сочувствуют жителям Речника, 10% поддерживают московские власти. Остальные либо ничего не слышали о конфликте, либо он им безразличен. Видимо, люди, сочувствующие владельцам снесенных домов, понимают, что на их месте в России может оказаться каждый.
Рассказывала Любовь Чижова, а я приглашаю наших слушателей воспользоваться нашей страницей в интернете свободанews.ру, где есть раздел радиопрограммы, в котором стоит программа «Время и мир». И, пожалуйста, если вы сталкивались с проблемой захвата частной собственности государством или коммерческими структурами, напишите в комментарии к этому репортажу Любови Чижовой. Давайте вместе создадим энциклопедию российского частного собственника. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике нашей программы мы завершаем разговор о неэффективных профилактических мерах в медицине. Еще одним примером неразумной траты средств, теперь уже региональных, вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов называет создание кабинетов здоровья с использованием дорогой диагностической аппаратуры. Хотя в то же самое время за меньшие средства можно решить целый ряд срочных проблем. Например, оказать помощь тем, кто страдает от сильных болей и не получает медицинской помощи. С Василием Власовым беседует Ольга Орлова.
Василий, итак, мы продолжаем говорить о том, насколько обоснованы меры по профилактике здоровья, которые предлагает Министерство социального развития и здравоохранения.
Вот я уже привел ряд примеров того, что наши программы профилактические, они сплошь и рядом являются ненаучно обоснованными. Вот скрининг на рак яичников, скрининг на рак простаты, пресловутая оценка репродуктивной функции у подростков – это неисчерпанный перечень. В действительности есть еще потрясающая инициатива создания в поликлиниках центров профилактики.
Совершенно верно, и надо сказать, что и обсуждается, какую они могут пользу принести, эти кабинеты, так называемые кабинеты здоровья.
В общем, довольно очевидно, что никакой пользы они принести не могут, кроме вреда. Вред этот прежде всего будет заключаться в том, что будут потрачены большие ресурсы, причем они хитрым образом будут потрачены, они будут потрачены не столько из федерального бюджета, сколько из бюджетов регионов. Из федерального бюджета забрасывается морковка, которая будет выдана только в том случае, если регионы сами будут тратить деньги. А между тем, здравоохранение в регионах, оно настолько сильно бедное, да, что по-прежнему у нас больные вынуждены покупать лекарства и даже так называемые гостиничные услуги тоже как-то себе сами обеспечивать, потому что больницы просто бедны. И чем дальше от Московской кольцевой дороги и чем дальше от областного центра, тем все это беднее. Эти ограниченные средства, они будут отсасываться в эти самые профилактические кабинеты. Для жителей больших городов, которые ходят в большие поликлиники, в основном построенные в течение последних 40 лет, может показаться, ну, всегда в этих поликлиниках найдутся, в общем, какие-то помещения для этих центров здоровья. Но это далеко не так в маленьких городах. И это далеко не так на селе. У меня есть коллекция фотографий медицинских учреждений на территории нашей страны. Поверьте мне, в Москве с трудом можно найти такие сараи, в которых у нас ютятся в провинции медицинские организации. Это тоже было большой тайной Советского Союза, тайна, которая была раскрыта при министре Чазове, дай бог, академику Чазову здоровья. Тогда выяснилось, что у нас большая часть медицинских организаций ютятся в зданиях, где нет центрального отопления, нет горячего водоснабжения. Чуть ли не каждая третья лечебная организация использует туалеты, находящиеся во дворе. То есть ситуация продолжает сохраняться очень печальной. Недавние проверки Росздравнадзора показали, что вот это впрыскивание денег в ходе национального проекта «Здоровье», они привели к тому, что по организациям закупили некоторое количество техники, немалое количество техники, но она не эксплуатируется. Почему? Потому что некому и нечем. Расходные материалы-то надо покупать, они дорогие, техника импортная. Оснащение, которое предполагается в этих кабинетах, оно, кстати, было удивительным образом объявлено Минздравом еще до того, как были проведены тендеры. Причем прямо с названиями аппаратов.
То есть вы хотите сказать, что не было еще конкурса, а уже было известно, что будут закупать?
Да, там эти названия этих аппаратов, они не обязательно были в кавычках, да, но по их описанию, тому, что это такое, было совершенно очевидно, что это будет. Абсолютно.
Но это какая-то классическая схема, связанная, видимо, с 94-м федеральным законом о госзакупках.
Конечно,
который таким образом всегда и реализуется.
Конечно, да. То есть там компьютерный комплекс, который позволяет оценить резервы там, и так далее. Но все вот эти слова про резервы и компьютерный комплекс...
И выясняется, что такой компьютерный комплекс может быть только один и только у этой фирмы, и больше ни у
да,
кого.
Да. Сами по себе эти компьютерные комплексы представляют собой такое довольно дорогое убожество с методической точки зрения. Они никак не совпадают вот с научной профилактикой вот в международном понимании этого слова. Международная нормальная медицинская наука и не ночевала рядом со всеми вот этими средствами. Впрочем, там есть два или три прибора, использование которых научно обосновано. Это весы для младенцев и пикфлуометр, прибор, которым измеряют скорость выдыхаемого воздуха. Они везде есть. Более того, подобного рода приборы, они существуют в практике нашей отечественной медицины, ну, по крайней мере, последние 70 лет. А остальное – это ноутбуки, в которых якобы есть дорогое программное обеспечение, что на выставке было видно. Значит, там железо $3000, а на $30000 них программное обеспечение. Это программное обеспечение позволяет посчитать индекс массы тела, разделив массу тела на квадрат роста. Вот такие вот смешные вещи. С методической точки зрения там очень много не выдерживает никакой критики, но никакая критика и не принимается. К сожалению, нас, специалистов по оценке здоровья, никто к этому даже и не привлекал. Почему-то считается, что с помощью таких причудливых мер можно снизить потребление табака и алкоголя. Хотя вообще-то потребление табака и алкоголя эффективнее всего организационными и ценовыми методами стимулируется. Да. Например, если алкоголь не продавать после 7 часов вечера, да, то резко снижается число людей, отравившихся алкоголем. Ну, понятно почему. Потому что они два раза сбегали, а третий раз они уже не успеют сбегать за водкой, да? И уже, значит, не добавят, и не отравятся, и не умрут. Это очень эффективная мера. Другая эффективная мера – повышение цен. Повышение цен через акцизы. Ну, вы знаете, что у нас акцизы повысили на 2010 год очень незначительно, хотя вообще вся медицинская общественность требовала этого. Более того, повысили на пиво больше, чем на водку. А у нас и так алкоголь, пиво, в общем, пьющие люди хотят алкоголь получить, да? Так вот, этот вот алкоголь в пиве, он относительно дорогой был всегда в нашей стране по сравнению с Европой. И поэтому люди, которые хотели бы немножко развеселиться, захмелеть, да, они у нас предпочитали водку, что плохо. Вот теперь изменение акцизов, оно приводит к тому, что у нас люди еще больше будут предпочитать водку. Если еще такая морозная зима, то можно представить себе катастрофические последствия этой борьбы с пьянством и алкоголизмом. К сожалению, вот эти кабинеты нам в решении этих проблем никак, конечно, не помогут. Остается только жалеть врачей, которые вынуждены будут тратить свое это время для того, чтобы заполнить определенное количество бумажек. Врачи, они ведь, в общем, нормальные люди, по земле ходят, они понимают в основном бессмысленность всех этих процедур, они как-то эти бумажки будут, конечно, заполнять, получать свои 30 серебряников за имитацию вот этой деятельности, за которую будут отчитываться. В общем, все это известно, это уже все проходили, это все равно такая национальная имитация. Во имя чего, трудно сказать.
А правильно ли я вас в конечном итоге понимаю, что вместо того, чтобы потратить заявленные средства огромные, около 5 миллиардов рублей, на диспансеризацию и так называемую профилактику заболеваний, что имело бы смысл эти деньги просто вкладывать в развитие практической медицины?
Конечно. Подчеркиваю, что у нас реформа здравоохранения осталась непроведенной. У нас говорили о реформе в середине 90-х годов, потом перестали говорить о реформе, стали говорить о повышении структурной эффективности, модернизации. Еще был какой-то термин такой, который один другой заменяли, как там один носок на это, да, но движения никакого не было. В определенный момент употребление слова «реформа здравоохранения» даже стало запретным. Вы можете сейчас вот посканировать интернет и убедиться в том, что в последнее время никто не говорит вообще о реформе здравоохранения.
Ну как, ну а нацпроект здоровья?
Это никакая не реформа. Нацпроект здоровья – это типичный вертикальный проект, сама терминология проект, она отражает построение чего-то отдельного рядом с существующей системой. Надо сказать, что проектные меры не являются чем-то, что появилось у нас внезапно, да, это освоенная технология. У этой освоенной технологии есть масса достоинств и ряд недостатков. Достоинство – это то, что удается целенаправленно прилагать усилия для решения некоторых проблем. Беда заключается в том, что при этом система остается неизмененной, неулучшенной. Более того, эта система может страдать. В Африке это было показано до катастрофических размеров. Там приходили международные организации, которые создавали свои проекты. В эти проекты уходили врачи, потому что там платили деньги получше. А национальная система здравоохранения разрушалась, потому что оказывалось, что единственный врач, который там был в каком-то районе, он уходил работать в международный проект. Эта ситуация, вот она в известном смысле, она наблюдается и сейчас. Этот национальный проект настолько вертикален, настолько чужой для системы здравоохранения, что там изначально, например, заложена такая штука. Для поддержки первичного звена здравоохранения было объявлено, что увеличена зарплата у участковых врачей и семейных врачей, которые работают в первичке. В действительности это не совсем так. Это не зарплата. Им платят дополнительные деньги по годовому соглашению.
То есть это просто временные выплаты?
Да, это временные выплаты. Они так называются дополнительные выплаты. Что интересно, когда их сначала ввели, оказалось, что эти выплаты прекращаются, если человек поехал учиться, например. Если человек пошел в отпуск. Эти выплаты останавливаются. Эти выплаты, естественно, не влияют на размер пенсии у работников. Их можно в любой момент просто прекратить. То есть вот я вообще предполагал, что если будет кризис развиваться сурово, да, то вот одна из мер, что на 10-й год могут врачам в первичке не предложить эти контракты. Вот типичный пример того, что как бы хорошее дело, но оно сделано не системно. Это не реформа здравоохранения, а это вот такой вот вертикальный проект. Кстати, не все знают, что никакого национального проекта здоровья в виде отдельного документа, в котором фигурируют цели, задачи, планы, ответственные мероприятия, сроки начала, сроки окончания. Никакого такого документа нет. Можете и проверить. Есть у революции начало, нет у революции конца. Вот так и у национального проекта здоровья. Деньги потрачены огромные. Остается только сожалеть, что они потрачены очень неэффективно. И самые главные системные проблемы нашего здравоохранения, они не разрешены и никак не решаются. Грошовые совершенно проблемы, но требуют организационных усилий. Я приведу такой пример. Очень многие люди, кому удалось дожить до старости, а некоторым не везет и в более молодом возрасте, они получают тяжелые болезни, сопровождающиеся тяжелыми болями. И при этих болях одним из самых эффективных средств является применение так называемых наркотических анальгетиков. Ну, прежде всего, морфина и промедола. Эти лекарства стоят копейки, но ввиду их особенностей, их распространяют, их продают через уполномоченные аптеки, в которых должны быть сейфы, там система охраны и так далее и тому подобное. Так вот, по статистике, в нашей стране на душу населения расходуется наркотических анальгетиков в 3-4 раза меньше, чем в Европе и Соединенных Штатах. Несмотря на то, что в Европе и Соединенных Штатах тоже считают, что есть проблема доступа к наркотическим анальгетикам. У нас их расходуется в 3-4 раза меньше. Это значит, что по стране десятки тысяч людей в каждый данный момент страдают от жутких болей, потому что они не могут своевременно получить эти несчастные копеечные ампулы для обезболивания. Ну, куда уж более кровавый пример, да? Но в действительности таких примеров очень много.
С вице-президентом общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Финальную стадию президентской гонки на Украине обсуждаем с украинскими политиками Михаилом Бродским и Дмитрием Выдриным и российским философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории
Румынии. Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.